Здесь в 1562 году было рыболовских дворов 99, и в них столько же людей, один средний и 98 младших, пустых дворов 21, пустых мест 40. Пьемские деньги за посошных людей и за всякое городовое засечное дело рыболовы переяславские взносили деньги в большой дворец. Оброку давали они царю за щуки закорные и за сельди 4 рубля 20 алтын с деньгою. Кроме того, давали на дворец невод 100 сажен да 2 матицы. Ловили на царя сельди безурочно. На царя же ловили на полюдной ловле 2 ночи, на царицу ночь, на полетчика ночь, на стольника ночь, на 2 наместников по ночи. Ловили они во всем озере Переяславском и в реке Вексе запорным неводом, сетями, бредниками, котцами с весны, как вода пойдет. Им дано было кругом озера Переяславского берегу суши от воды по 10 сажен для пристанища, где им неводы и сети вешать. От описываемого времени дошло до нас любопытное известие, что дворцовые сокольники, занимаясь своим промыслом на отдаленном севере, были также населителями пустынных пространств. Так трое вологодских оброчников «Соколье пути» Блазновы просили у царя в 1548 году себе во владение дикие места, покрытые лесом, мхами и болотами, где находятся Кричати и Соколье седбища, от обитаемых мест версты за 3 и за 4. Царь дал им просимые земли, велел там дворы ставить, лес на пашне расчищать, на мхах и болотах помыкать кречетов и соколов для царской охоты. Кого перезовут к себе неписьменных и нетяглых людей, те освобождаются от всяких пошлин на 10 лет. По прошествию урочных лет сокольники дают на царскую сокольню по 3 сокола, а не будет соколов пером, дают оброку 1,5 рубля. Соляная промышленность распространилась вследствие занятия Строгановыми диких прикамских земель и вследствие приобретения Астрахани, в 30 милях от которой находилась ископаемая соль. Промышленники сами ломали ее, платя в казну по копейке с пуда. В старых областях упоминаются в 1543 году соляные варницы в уезде Стародуба Северного или Риполовского, принадлежавшие Троицкому Сергиевому монастырю. Название «Новая соль» на Халую показывает, что варницы эти были заведены недавно. Для селитрянного производства ямчужного дела посылался ямчужный мастер, который в назначенном месте строил амбар. Окольные сельчане обязаны были высылать к этому амбару землю, дрова, золу. В описываемое время селитра выделывалась на Белоозере. Выделка производилась от казны. Но в 1582 году Кириллов-Белозерский монастырь получил право поставить амбар и варить селитру всею кирилловскую вотчиную на саху по 2 пуда, всего 38 пудов. Это количество селитры доброй, перепущенной, которое бы к ручному зелью годилось, монастырь обязан был присылать в Москву пушечный приказ. Мы видели также, что Григорию Строганову позволено было в Сольвычегодске сварить 30 пудов селитры для построенного им городка, но не на продажу. В Двинской области, около Емецкого яма, жители выделывали много смолы и золы. Псковские каменщики не утратили своей славы. Когда в 1555 году царь задумал укрепить Казань каменными стенами, то псковский дьяк Билибин, двое старост, церковный и городовой, мастер-постник Яковлев и каменщики псковские, Ивашка Ширяй с товарищами, получили приказ прибрать 200 человек псковских каменщиков, стенщиков и ломцев для отсылки в Казань. Вообще, как видно, и в описываемое время между русскими людьми мастерства процветали более в Новгороде и Пскове, чем в Москве. Так резчики на камне выписывались из Новгорода. В 1556 году царь писал к новгородским дьякам: «Мы послали в Новгород мастера печатных книг Марушу Нефедьева. Велели ему посмотреть камень, который приготовлен на помост в церковь к Пречистой к Сретенью. Когда Маруша этот камень осмотрит, скажет вам, что он годится на помост церковный, и лице будет на него наложить можно, то вы бы этот камень осмотрели сами и мастеров добыли, кто бы на нем лице наложил, как у Софии при мудрости Божией. А если сам Маруша захочет поискуситься, лице наложить, то вы бы для образца прислали к нам камня два или три. Да велели бы испытать всех трех камней – железницы, голубицы и красной. Маруша же нам сказывал, что есть в Новгороде, Васюком зовут, Никифоров, умеет резать резь всякую. И вы бы этого Васюка прислали к нам в Москву». После Большого московского пожара, когда приступили к возобновлению церквей, то послали за иконописцами в Новгород и Псков. Из псковских иконописцев были известны в это время Устан, Яков, Михаила, Якушка, Семен Высокий Глаголь, в Новгороде диакон Никифор Грабленный. Упоминается колокольный мастер Иван Афанасьев, который слил колокол для Новгорода в Александровской слободе. Под 1558 годом новгородский летописец говорит, что в Савиной пустыне покрывали церковь новую кровлю мастера домашние Захар и Семен. Но в 1535 году каменную церковь Святого Георгия на Хутыне, чудесную, какой нет в новгородской земле, строили мастера Тверской земли. Старшему из них имя Ермолай. В 1536 году была построена первая теплая церковь в Новгороде, Сретенье на Дворище. Из Новгорода же выписывались серебряные мастера для делания иконных окладов. Этим мастерством были известны Артемий и Родион Петровы с братьями и детьми. В Новгороде можно было достать оконечные разноцветные стекла, которые выписывались отсюда царем. В Москве упоминается особое мастерство ожерелейное. В Новгороде упоминаются сермяжники, молодожники, красильники. По свидетельству Михалона Литвина, города московские изобиловали мастерами, которые отправляли в Литву деревянные чаши, палки для опоры слабым, старым и пьяным, седла, копья, украшения и различные оружия. Несмотря на то, русских мастеров было очень недостаточно. Мы видели, как Иоанн домогался гавани на Балтийском море для того, чтобы иностранные мастера могли беспрепятственно приезжать в его государство. Как сильна была нужда в знающих какое-нибудь мастерство иностранцах, видно из следующей грамоты царя к новгородским дьякам в 1556 году. «Велели бы вы в Новгороде, пригородах, волостях и рядах кликать по торгам не одно утро, чтоб боярские дети и всякие люди немецких пленников немцам и в Литву не продавали, а продавали бы их в московские города. А на кого доведут дети боярские, что немецких пленников продавал немцам, тех детей боярских пожалую своим жалованием. А доведет черный человек, и ему на том, на кого доведет, доправить 50 рублей, а продавцов сажать в тюрьму до нашего указу. Если случится у кого-нибудь из детей боярских и всяких людей немец пленный, умеющий делать руду серебряную и серебряное, золотое, медное, оловянное и всякое дело, то вы бы велели таких пленных детям боярским везти к нам в Москву. И мы этих детей боярских пожалуем своим великим жалованием». В 1567 году выехали в Москву из Англии доктор, аптекарь, инженер с помощником, золотых дел мастер, пробирер и другие мастера. Приобретение Казани и Астрахани должно было усилить торговлю с Востоком, по крайней мере, сравнительно с прежним. Об астраханской торговле до нас дошли от описываемого времени два противоречивые известия с востока и запада. Мы видели, как огромен был доход московского царя от таможенных астраханских пошлин по показаниям магометанских владельцев, хотевших побудить султана ко владению Астраханью. Но на этих показаниях мы, конечно, не можем успокоиться, зная страсть восточных народов к преувеличениям, особенно когда дело идет об исполнении какого-нибудь желания. Иначе отзываются об астраханской торговле английские путешественники. По их словам, русские привозят в Астрахань кожи, деревянную посуду, узды, седла, ножи и разные другие безделицы, также хлеб и другие съестные припасы. Татары привозят разного рода шерстяные, шелковые товары и другие вещи, но в таком малом количестве, и купцы так бедны, что не стоит говорить об этом. Купцы армянские и турецкие по-прежнему приезжали в Москву. По английским известиям они платили десятую деньгу со всех товаров, кроме того, за вес – 2 деньги с рубля. При продаже лошадей – по 4 деньги с лошади. Бухарцы также приезжали в Москву, привозили пряные коренья, меха, которые скупали в Сибири. Нагаи продолжали пригонять на продажу огромные табуны лошадей. В 1555 году, например, они пригнали в Казань 20 тысяч лошадей и более 20 тысяч овец. В договорах со Швецией, Данией и Англией видим со стороны московского правительства попытки завести деятельную торговлю с западными европейскими государствами. О значительности торговли со Швецией можно судить из того, что Густав Ваза перед началом войны с Москвой велел захватить в своих владениях 300 русских купцов из Новгорода, Карелы и Орешка. Здесь, разумеется, могут возникнуть 2 вопроса. Не преувеличено ли это показание, данное в Москве в ответ польскому королю, который ходатайствовал о мире со Швецией? Потом любопытно было бы знать, где торговали эти русские купцы, в пограничных ли городах, например, в Выборге или в собственной Швеции. Но мы видели, что при заключении мира со Швецией царь дал право шведским купцам ездить не только в Москву, Казань и Астрахань, но через Россию в Индию и Китай с условием, чтобы русским купцам позволено было из Швеции отправляться в Любек, Антверпен и Испанию. В договоре с королем датским выговорена была русским купцам свободная торговля во всех городах датской земли, а маклерем и веркоперам на обе стороны отнюдь у них не быть, пошлины и мыты платить, как где обычай, в которой земле. Которые наши купцы и гости, руси немцы, поедут из Копенгагена в заморские государства с товаром, или заморских государств купцы пойдут мимо датского королевства морскими воротами, проливом Зундом, то король должен их пропускать. Князю Рамадановскому, ехавшему послом в Данию, было наказано. Говорит, чтоб купецкие места царевым гостям велел король очистить такие же, какие дворы даны в Великом Новгороде и в Ивангороде, где были близко пристани, и по обеим сторонам русской церкви немецким церквам не быть. А если король дворов не даст в Копенгагене и в Готланде, то сказать, что царь не даст датским купцам дворов в Новгороде и Ивангороде. Под 1567 годом в летописях встречается следующее известие. «Отпустил государь свою благодатью от своей казны своих гостей и купцов в поморские государства. В Антроп, то есть Антверпен, к бурмистрам и ратманам послал гостя Ивана Афанасьева до купца Тимофея Смывалова, в Гурмыс купцов Дмитрия Ивашова до Федора Першина, в английскую землю к Елисавете королевне купцов Степана Вердикова до Федота Погорелова». Были ли это просто послы, отправленные на царском иждивении, или ездили они с товарами из казны царской с целью продать их в чужих землях и купить там других товаров, нужных для государя? Как видно, и то, и другое. По английским известиям, в 1568 году действительно были в Англии русские послы Твердиков и Погорелов. Голландцы имели свой двор в Новгороде и торговали беспошлино. Потом за какие-то противозаконные поступки потеряли свои льготы и снова возвратили их, заплативший 30 тысяч рублей. Из переговоров царя с английским послом Боусом мы узнаем, что к известным северным гаваням приходили французские купцы и купец из Антверпена Иван Белобород. Но всего более известий имеем мы об английской торговле во времена Иоанна IV. Мы видели, как началась она и какие были последние о ней переговоры у царя с послом Елисаветы Боусом. Здесь считаем нужным привести некоторые подробности для показания, в каком духе, с какими целями действовала русская компания, утвержденная королем Филиппом и королевою Марию в 1555 году. Агенты, отправленные компанию в Россию, обязаны были изучать характер русского народа населения во всех сословиях, остерегаться, чтобы никакой закон русский, ни религиозный, ни гражданский, не был нарушен ни ими, агентами, ни людьми их, ни моряками, ни кем-либо из англичан, смотреть, чтобы все пошлины были платимы исправно, дабы не навлечь конфискации товаров, чтобы все происходило покойно, без нарушения порядка в тех местах, куда англичане приедут и будут торговать. Агенты должны в Москве или другом каком-нибудь городе или в нескольких городах, где будет выгоднее торговать, построить один или несколько домов для себя и всех своих людей с магазинами, погребами и другими службами, и смотреть, чтобы никто из нижних служителей не смел ночевать вне агентского дома без позволения. Все нижние чины должны повиноваться агентам и в случае неповиновения наказываться по произволу последних. Агенты и факторы будут ежедневно собираться и советоваться о том, что было бы всего приличнее и выгоднее для компании. Ни один низший служитель не может сам от себя произвести никакой торговой сделки, а только по поручению и наказу агентов. Агенты должны подробно заметить все роды товаров, которые могут быть с выгодой проданы в России, должны иметь постоянно в уме, как бы всеми возможными средствами узнать дорогу в Китай, морем или сухим путем. Должны заботиться об изучении русского народа, его характера, нравов, обычаев, податей, монеты, веса, мер, счета, товаров, какие ему нужны и какие нет, дабы вследствие незнания всего этого компания не потерпела какого-нибудь вреда или убытку. Причем она объявляет, что незнание подобного рода не будет принято в оправдании вины. После компания обозначила своим агентам, какие из русских товаров имеют наибольший сбыт в Англии. Это воск, сало, масло, пенька и лен. Меха требуются только дешевые, дорогих мехов не надобно присылать много. Не присылайте пеньки необработанные, потому что это будет дорого стоить. Но компания посылает в Россию 7 канатных мастеров, которых агенты должны засадить тотчас за работу, снабдившие их работниками. Это дело первой надобности. Компания полагает, что это будет дешевле стоить, чем выписывать канаты из Данцига. Компания предписала агентам выслать образцы железа и меди, ибо она слышала, что в России и Татарии добывается большое количество этих металлов. Дать знать, какого рода шерстяные ткани привозятся в Россию из Риги, Ревеля, Польши и Литвы, с подробным описанием их ширины и длины, цвета и цены, и какое количество их может быть сбыто в год, чтобы такое же приготовить в Англии. Выслать всякого рода кожи, ибо слышно, что немцы и голландцы закупают их в России большое количество. Прислать на пробу известное количество земель или трав, или чего бы то ни было, чем русские красят шерстяные и льняные ткани, кожи и тому подобное. Равно выслать и те красильные вещества, которые турки и татары привозят в Россию, с описанием, как употреблять их при крошении. Русский посол согласился на просьбы компании, чтобы агенты ее могли покупать у русских товары в долг.